«Грани формата». Обмен мнениями, обзор текущих событий, интерактив.
«Грани формата» на радио «Спутник Беларусь». А в гостях у нас Александр Шпаковский, известный белорусский политолог, наш эксперт. И поговорим мы сегодня об усилении теоретических, пока теоретических, глобальных интеграционных посылок. Добрый день, Александр.
Здравствуйте, друзья. Хотелось бы, конечно, чтобы интеграция интеграцией рано или поздно стала реальностью, потому что если обращаться к первоначальному замыслу создания Евразийского экономического союза, то надо просто анализировать документы, которые писались президентами трех стран, Белоруссии, Республики Казахстан и Российской Федерации. Эти статьи были опубликованы еще в 2011 году в газете «Известия», и фактически все три лидера говорили о том, что Евразийский экономический союз создается с последующей целью сближения с Европейским союзом, и конечной точкой этого сближения будет создание единого экономического пространства Большой Европы от Лиссабона до Владивостока. Понятное дело, что такая светлая мечта, она кого-то подбадривала, а кого-то, наоборот, раздражала, и появление такого игрока, объединение российских природных ресурсов, сырьевых возможностей с технологическим потенциалом Европейского Союза, но оно ни в коем случае не шло в разрезе интересов Соединенных Штатов Америки, которые с начала 90-х годов ведут интенсивные переговоры о подписании трансатлантического партнерства, зоны свободной торговли между США и ЕС. Поэтому, соответственно, евразийский интеграционный проект был воспринят как конкурентный, ну а дальше вы сами все знаете. На постсоветском пространстве развернулась борьба интеграций. Американцы сумели задействовать определенные рычаги влияния на европейские политические элиты, с которыми у них несравнимо более тесная коммуникация, чем у тех же россиян, несмотря на близкие отношения ряда германских высших должностных лиц с российскими и там других европейских лидеров, их личную дружбу с Владимиром Путиным. Все-таки, с моей точки зрения, у США гораздо больше возможностей и рычагов влияния на Европейский Союз. Поэтому фактически началась конкурентная борьба двух интеграционных проектов, евразийского и европейского, на постсоветском пространстве, и многие республики сейчас просто разрывают. Первой жертвой в борьбе роковой пала Украина, вот сейчас на очереди Республика Молдова, где фактически президентские выборы из внутреннего вопроса этой страны, внутриполитического, имеют ярко выраженный внешний геополитический контекст. Один кандидат, Игорь Дадон, в основу своей программы положил необходимость движения Молдовы в фарватере российской политики, а другой кандидат, госпожа Майя Санду, типичный такой политик западной школы, имеющая в том числе опыт работы в международных финансовых структурах, во Всемирном банке, в Вашингтоне, учившаяся в США, она, естественно, говорит о необходимости дистанцирования от России и присоединения, так сказать, как сейчас принято выражаться, в этих кругах Молдовы к семье светлых цивилизованных европейских народов и так далее и тому подобное. И де-факто, конечно же, градус риторики очень резкий. Уже говорят сторонники Санду о том, что если победит Игорь Дадон, то нельзя исключать оранжевого сценария, выборы они не признают. Вот, фактически, есть все предпосылки для того, что Молдову разорвет после Украины, то будет вторая страна.
Ну, мы будем надеяться, что кандидат в президенты Молдовы Дадон совсем не тот царь Дадон, который мы знаем в подсказке Пушкина.
Посмотрим, но факт в том, что я к чему вообще все это говорил, я говорил к тому, что мы вместо интеграции интеграции получили конкуренцию интеграции. И сегодня в Минске проходит, кстати, достаточно интересное событие при поддержке ряда европейских некоммерческих организаций, посольств некоторых государств Евросоюза. Проходит конференция, посвященная какому-то сближению ЕС и ЕАЭС.
Так что в отеле «Ренессанс».
Да, в отеле «Ренессанс» организатором выступает наше общественное объединение «Белорусский либеральный клуб». Но что прозвучало-то в открытой части, на самом деле? Выступала представитель Евразийской экономической комиссии госпожа Воловая, а следом за ней выступала глава представительства ЕС госпожа Викторин, Андреа Викторин. Ну, если представитель Евразийской экономической комиссии снова декларировал заинтересованность в сближении с ЕС, то там прозвучало так, что сначала, в общем, ценности, а потом какая-то интеграция.
А потом о технологиях поговорим.
Да, поэтому в целом, конечно же, пока я считаю, что идею интеграции надо оставлять в качестве далекого образа светлого будущего. Нам, безусловно, ее декларировать, как кот Леопольд, который всегда говорил: давайте жить дружно, но надо заниматься строительством собственного Евразийского экономического союза, в котором проблем хватает, и, наверное, до интеграции с ЕС надо сначала построить свой дом, а потом, вот как говорил президент Лукашенко в отношении ОДКБ, ну хватит просить НАТО нас признать, давайте сделаем так, чтобы они нас признали по умолчанию. Будет у нас сильный субъект, будут с нами разговаривать. А нет, ну, стучаться без толку в закрытые двери и кого-то о чем-то просить, особенно имея те возможности, которые имеет великая Россия, которая, к сожалению, ими не пользуется. Ну, я считаю, это просто не то, что унизительно, а как-то и бесперспективно.
Ну, абсолютно верно. А если говорить о трансатлантическом сотрудничестве в контексте Европы и Канады, это другой проект или это все то же самое?
Вот это СЕТА так называемое, это снова объединение, собственно говоря, это еще движение к объединению вот евроатлантической цивилизации в рамках какого-то одного такого суперкластера. На сегодняшний день существует два таких глобальных проекта де-факто. Евразийский союз я не отношу пока, к сожалению, к глобальным проектам в силу определенных обстоятельств. Два глобальных проекта — это, конечно, проект вот евроатлантический и то, что предлагает Китай в формате экономического пояса шелкового пути. Безусловно, если американцам удастся подписать эти договоры о трансатлантическом партнерстве, транстихоокеанском партнерстве, если Канада тоже будет включена в эти проекты, будет подписано вот это соглашение с Европой, то, конечно, создаются серьезные предпосылки для громадного технологического рывка и обеспечения ПАКС Американо еще на достаточно длительную перспективу. Если все же эти договоренности не будут подписаны, а к этому тоже есть ряд предпосылок, в том числе общественное мнение в ряде европейских государств, то, конечно, тогда у США будут вопросы, и еще многое зависит от того, насколько китайцы будут готовы реализовать свой проект экономического пояса шелкового пути, потому что впервые Поднебесная за долгое время, да, вообще, наверное, впервые выходит, так сказать, со своим предложением в нашу часть света. Это ведь не только проект логистический или инфраструктурный, это проект глобального экономического переустройства, когда в страны, находящиеся на маршруте, на морском и на сухопутном, китайцы готовы, по их словам, инвестировать 900 миллиардов, то есть это фактически продвижение китайской продукции, создание производств, технологическая зависимость от центров Китая и так далее и тому подобное, образовательные, научные проекты, то есть это заявка.
То есть это новая страница в китайской истории, ведь когда-то Китай, будучи первым в мире, кто изобрел компасы, порох, почему-то взяли да испалили весь свой флот, обернувшись внутрь себя и сказав, что мы никуда не хотим ничего экспансировать, мы будем развиваться внутри.
Вот это вот и интересно, потому что я не скажу, что Китай бросает вызов. Китай очень осторожен, и он ни в коем случае всегда декларирует, что мы не соперничаем с американцами. И один из принципов китайской внешней политики – не вступать в активную фазу противоборства с США. Есть такое мнение, что Китай в определенном смысле использует Россию в качестве такого…
Встречного фактора.
Да, ну, скажем так, в качестве такого провокатора, что ли. Но надо сказать, что… Конечно, Китай здесь сталкивается с народами, у которых есть длительная традиция именно экспансионистская, потому что все-таки англосаксы уплыли из своего острова и, можно сказать, в определенном смысле интегрировали.
Стали самими собой.
Интегрировали, как сейчас принято выражаться, полмира, да? Вот, потому что, ну, тогда это была колонизация, да, сейчас это называют интеграция, только почему-то выходит, что в этих интеграционных союзах одни регионы живут гораздо лучше других и высасывают из них рабочую силу, товары и так далее, точно так же, как это было в лучшие годы существования колониальных империй.
Угу. Причем используют термин «вы страны развивающиеся».
Ну, безусловно.
Хотя, безусловно, точнее, можно сказать, что есть страны-ядро, а есть страны-периферии.
Ну, конечно, как об этом и говорил известный ученый западный Валерстайн, то есть теория мир-системы предусматривает то, что ядро просто паразитирует на периферии и выживает за счет нее, и мои как бы зарубежные поездки это подтверждают, когда я задаю коллегам в странах Западной Европы вопрос, как вот вы компенсируете. А там такие же проблемы, как у нас. Например, низкий престиж сельскохозяйственной работы, нехватка инженерных кадров, все хотят быть журналистами, социологами, политологами, никто не хочет работать на производстве. Как вы компенсируете эти затраты? А вот за счет соседних стран. Польши, Чехии, Литвы. Все цинично, все открыто, только бизнес. Либералы нам скажут о том, что, вы знаете, ну, никто же не мешает этим странам тоже вот создать. Но дело в том, что когда объединяются богатые и бедные, и у богатого есть костюм, а у бедного только трусы, это вовсе не значит, что богатый должен снять с себя рубашку и галстук и одеть на бедного. Вот в чем дело.
Кроме того, весь мир замер. Ждем выборов в Соединенных Штатах. Это повлияет на многое.
Вчера выступал с лекцией на факультете международных отношений. Одна из студенток задавала вопрос, может ли Трамп победить. Согласно теории вероятности, может. А по факту, ну, это будет чудом. Но я уже говорил когда-то, что вся кампания Дональда Трампа напоминала чудо. Тут очень важный момент. Вот российское сообщество, экспертное и патриотическая пресса, они почему-то наделяют Трампа какими-то сверхъестественными качествами, и иногда, когда их читаешь, создается впечатление, что после его победы над Кремлем подымут красный флаг. Это далеко не так, потому что в Америке, во-первых, очень высока роль институтов, а не личности. А во-вторых, Трамп, собственно говоря, критикует Клинтон за что? Не за то, что она ведет неправильную политику в отношении нашего региона, а за то, что она во всем проиграла Путину. Вот это основной тезис, который звучал от него на дебатах.
А я, дескать, могу и выиграть.
То есть американская политика, по большому счету, она может быть в той или иной степени более миролюбивой в отношении России, менее миролюбивой, больше учитывать российские интересы, меньше учитывать российские интересы. Но американская политика всегда строится на одном. Обеспечение доминирования США в долгосрочной перспективе. Трамп говорит об этом. Когда он сказал, сказал, что я буду лучшим президентом, которого когда-либо создал Бог, он говорил о том, что он обеспечит американское лидерство. Вот и все. То есть это вот такая посылка. Но, а если брать то, что там происходит на выборах, ну, надо сказать, что, читая американскую прессу, на самом деле, складывается впечатление, что даже в 90-е годы, когда у нас было жесткое противостояние между президентом и парламентом, или вспоминая, например, телекиллера Доренко, который уничтожал просто Лужкова по телевидению в 90-е годы в России, ну, у нас было больше демократии, чем то, что сейчас происходит в отношении Трампа. Применяются все самые грязные технологии, ни одного хорошего слова не пишут, манипулируют общественным мнением просто беспардонно совершенно, и когда вот это все читаешь и понимаешь, что эти люди учат нас ковыряться в носу, ну, как-то становится немножко...
Критикуют нас за то, что мы...
Да.
Что ж, спасибо большое, Александр Павлович. Как всегда, было приятно с вами пообщаться. Как всегда, будем рады вас видеть в нашей студии в любое удобное для вас время.
Спасибо взаимно, всем удачи.
«Грани формата».